лично приходиш. Просто забор. На что сразу хочу обратить ваше внимание. Есть вопросы, незнание ответов на которые, это автоматически не зачем. То есть, это не значит, что остальное можно не знать. Но, по крайней мере, я могу разговаривать, если какие-то не очень глубокие знания в каких-то разделах. Если вы не отвечаете на вопросы, связанные с машинами Бэббиджа, или на вопросы, связанные с Шоу, и он накачивает, то я просто не разговариваю. Разумеется, я не разговариваю, если нет введения в дипломную работу по общей научной учебе. Это можете даже просто не подходить. Тем не менее, сроки, значит, сроки дочет, я принес численно, я принес на листок, на котором я значит, записал, какие дни выделены аудитории для зачета. Вы должны будете внести свои предложения соответственно. Так, скажем, суббота это 6 и 13 декабря, разумеется, с 10.30. Ой, аудитория, я что-то не записал, но... Я посмотрю, там выделена аудитория. Затем, значит, понедельник 8-15. Это с 14.30. Аудитория вот эта, по 8. А почему с 14.30? Это я не... А, нет, правильно, это аудитория, по 18. Так. Вторник. Девятого, 16. Это 8.45. Аудитория 790. Вот, в принципе, я могу вот это время выделить. У меня как какого это получается? По-моему, 11. Да, 11. Ну, скажем, четверг, 11 числа. Вот, время с 12.15. Вот такие дни. Значит, вы, каждая из групп, мне предлагает не менее двух вариантов, чтобы я мог выбрать то, которое удобно. Так, ну, чтобы можно было распределить более-менее равномерно. Кроме того, значит, есть группы иностранных учащихся, которых я иногда вдруг какие-то дни здесь вижу. Вот. Они все в один день тоже какой-то должны ко мне прийти. Какая система зачета для них, вы узнаете у Любовь Николаевна Парчевская. Магистранты иностранцы узнают у Любовь Николаевна Парчевской форму сдачи зачета. Организационные вопросы есть? Значит, сколько мне осталось лекции прочитать, как пойдет? Значит, я вот посмотрю, что сегодня получится. Следующий четверг лекцию прочитает опять Дмитрий Юрьевич Волканов. Значит, он прочитает лекцию в более-менее современном состоянии и о двухположниках теоретического программирования. Ну, по крайней мере, так мы с ним договариваемся. Вот. Это, скорее, если я сегодня все остальное прочитаю, то тогда 27-го это будет последняя лекция, после чего будут вот эти зачеты. Вот сроки мне желательно получить сегодня по окончании лекции. Или перерывы по окончании. Вы мне от каждой группы, начиная с 20-й группы и кончая 28-й, даете свое предложение. Если от какой-то группы предложение не поступает, я волен сам назначать. То, что здесь заведомо все группы представлены, это не очевидно. Ну, значит, это пусть пишет у себя жалобу. Я автоматически назначаю тот срок, который не представляется никому. Вот это организационный момент. И есть вопросы?
Да. А можно уточнить, что должно входить в
объединение? Еще раз. Что
можно? Что должно входить в объединение?
Ну, я же все рассказывал уже.
Ну, а можно еще раз?
Ну, можно, пожалуйста. Значит, поскольку вы уже большие маленькие девочки и мальчики, то есть большие девочки и мальчики, вы уже знаете, что такое научная работа. По крайней мере, если вы не написали научную работу, если вы не писатель, то читатель. Значит, вы читали заветную какие-то статьи. Любая статья, если это нормальная статья, серьезная статья, имеет некую преамбулу, в которой говорится, источник, то есть откуда возникла данная проблема. Стало быть, какую цель ставите вы перед собой в своей научной работе? Что вами уже достигнуто и что вы собираетесь сделать в этой работе? Итак, значит, вот это то, что обязательно есть вовлечение в любую дипломную, в любую научную работу. И информация о том, откуда возникла эта задача, насколько она актуальна, что сделано для вас в этом направлении, что собираетесь сделать вы в этом направлении, и чем это лучше, чем то, что было сделано до вас. Что вы уже успели это сделать, и что вы собираетесь сделать к окончанию вашей дипломной работы. К этому должен быть обязательно приложен список литературы, обязательно, которой вы пользовались, со ссылками, да. Ну, насчет полного обзора, значит, это как диссертация, или еще лучше сказать, как она так, как автореферат. Когда мне показывают на отзыв реферат, содержащий 30 страниц, я понимаю, что работа плохая. И нормальный реферат должен содержать порядка 15 страниц. Так и у вас, введение в дипломную работу, мне давали введение на 80 страниц. Я не придумываю, было. Какова же тогда дипломная работа, если ее введение 80 страниц? Ну, была вода сплошная. Значит, естественно, вы должны просто суть дела изложить. Суть дела. Объем нигде не лимитирован, но вы не Эйнштейн, чтобы на 6 страницах докторскую диссертацию излагать. Может, я вас обидел, сказав, что вы не Эйнштейн. Так, значит, я думаю, что где-то нормально страниц от 8-12, вот так вот, содержательного, но, естественно, от шрифта это, конечно, зависит, но, наверное, нормальным 14 шрифтом, так, чтобы удобоваримо было читать. Сейчас уже от руки, по-видимому, никто не пишет. Раньше я получал все рукописные введения, сейчас потом машинописные. Теперь уже электронно писали машины. Я ответил на вопрос. Но насколько это возможно? Я, естественно, понимаю, что все зависит от сущности вашей работы. Но еще раз говорю, что вашу работу обязательно должен прочитать, одобрить и завизировать ваш научный руководитель. Обязательно. Он несет ответственность за то, что у вас там написано. И если там написано что-нибудь несуразное, но он будет иметь приватную беседу со своим начальством по кафедре. Зачем ему это надо? Всем это известно, это обсуждается потом на кафедрах, что такая-то работа плохая. Иногда эта работа бывает плохая. Я вам говорю то, что, в общем, наверное, и не полагается говорить. Но я уже имею право, наверное, на такие вещи. Что не всегда виноваты вы. Иногда виноваты ваши научные руководители. Дают дипломную работу, так сказать, ну, неадекватную, то есть не соответствующую уровню факультета, университета. Такое бывает. И лучше это выявить сейчас, чем в апреле. Бывало такое? Бывало. Чаще всего это связано с тем, что руководитель не сотрудник факультета, а сотрудник какого-нибудь учреждения, ну, сотрудничающего с факультетом и не очень хорошо представляющего уровень требований к дипломным работам Московского университета. Делают какую-нибудь чисто техническую работу, составляют какую-нибудь полезную примитивную программу. Никакого научного, никакой научной ценности не представляющей. Это работа нужная для тех, кто ее просит, тот научный руководитель, который работает в каком-то НИИ, ему это нужна работа. Но это не уровень Московского университета. Значит, вот такое бывает, бывает. Поэтому мы сейчас уже стараемся на этом уровне это усмотреть и сообщить вашим научным руководителям. Ребятки, давайте срочно что-нибудь переориентируйтесь. Пока есть время, хотя времени мало. Но еще декабрь, все-таки не май месяц. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Тогда я продолжу свой рассказ о Петербургской дипломатической школе. А именно, значит, я рассказывал о Петербургской школе Чебышове, о его неоценимом вкладе в науку, о том признании, которое он получил во всем мире своими фундаментальными, пионерскими работами в основных направлениях прикладной математики, что он возродил реномать теории вероятности, что он очень много сделал в теории чисел, в теории интегрирования, и что самое главное, в теории приближения функций. Тут его заслуги переоценить просто невозможно. Кроме того, он выразил целую плеяду талантливых учеников, а некоторых из которых и сегодня пока собирались говорить. Один из таких учеников был Андрей Андреевич Марков, старший. Марковых много, вот один из непосредственно ученик, по сути, его ученик, Андрей Андреевич Марков старший. Он родился в 1756 году, умер в 1922 году, родился в Рязанской губернии в семье сельского дьякона, но очень просвещенного дьякона. Достаточно сказать, что у него судьба этого дьякона достаточно любопытна. Из дьяконов он потом стал достаточно известным адвокатом. Значит, Марков поступил в Петербургский университет в то замечательное время, когда там лекции читал по Кузьме Львовичу Чебышеву и попал под его очень серьезное научное влияние. Заинтересовался теми проблемами, которыми интересовался Чебышев. Хотя сказать так, что если начинать с его там детства или возраста, тогда он особыми талантами или усердием не блистал. Вот раскрылся он, очень серьезно раскрылся именно тогда, когда стал работать вместе с Чебышевым. Уже в студенческие годы он проявил достаточно большую активность математическую, и за дипломную работу об интегрировании дифференциальных уравнений с помощью неумолимых уравнений получил золотую медаль. Вот тогда в университете вот так вот отвечали наилучшие работы. Затем он активно занялся педагогической деятельностью и написанием учебных пособий по тем разделам математики, которые в то время были наиболее актуальны. Ну, во-первых, по теории вероятности написал учебное пособие, которое на протяжении многих лет было, собственно, единственным и классическим учебным пособием по теории вероятности в России. Затем он написал книжку об исчислении конечных разностей. Но я немножко заулыбался по той простой причине, что в то время этот предмет как-то рассматривался как не очень серьезно, над ним много иронизировали, и в частности эту работу в близких Маркову кругах называли не об исчислении конечных разностей, а об исчислении разных конечностей. Вот. Но, тем не менее, работа была очень серьезной, переведена на многие языки и пользовалась большим успехом за рубежом. И эта работа, так же, как и учебник по теории вероятности. Вот. Затем, значит, он, естественно, профессор, академик. Ну, может быть, несколько слов надо сказать о том, что не очень с яркой, выраженной, такой активной гражданской позицией. Ну, в частности, это выражалось в том, что когда Горького не приняли в академию, то он попросил и его отчислить из Академии наук, когда церковь отлучила, Синод отлучил Толстого от церкви, он попросил и его отлучить от церкви. Значит, вот, кроме того, активно боролся с некими ретроградными образованиями, ну, был такой Некрасов, ну ладно, не стоит от того, чтобы много говорить. Вот, так сказать, вот и Марков, и Липунов, и многие другие серьезные математики активно боролись за прогрессивную систему образования высших учебных заведений. Вот, значит, он занимался очень многими, достаточно широким кругом проблем математики, это дифференциальное уравнение и теория функций, теория вероятностей, теория приближения функций. Он получил некие интересные оценки, но, скажем так, он получил очень любопытную оценку для производной. Нет, значит, если многочлен b на x на отрезке AB имеет максимум m, ограничен верхней грани его m большое, то есть если максимум b на x модуля на отрезке AB, скажем, равен m, то bn на x от x меньше или равно 2mn квадрат разделить на b минус a. Причем оценка это очень точная. Для многочлена, наименее уклоняющегося от нуля, чебышевского многочлена, косинус от n от косинус x, она просто достигается точно. На отрезке минус 1, 1. И там вот просто будет n квадрат. Вот. Значит, ну естественно, пользуясь этим делом, можно это и продолжить. Но, поскольку мы теперь знаем границу для первой производной, то это, можно считать это как m для первой производной, тем самым получить оценку для второй производной, подставив в качестве m вот это значение. А затем и для третьей производной, для четвертой и так далее. То есть для пятой производной можно получить оценку такого рода, значит, m на 2 в степени r на b минус a в степени r на n квадрат, n минус 1 в квадрат и так далее, n минус r плюс 1 в квадрат. Ну вот эта оценка получена Лондрин Речем Марковым для производных многочленов. Кстати, брат его получил немножечко другую оценку. Ну, брат был тоже очень неплохой математик, но не такой знаменитый, как Андрей Андреевич, Владимир Андреевич, Марков. Тоже занимался близкими проблемами по оценке многочленов и их производных. Значит, работы по анализу относятся к теории непрерывных дробей. Я вам сказал, что именно с этого начинал свою творческую деятельность и получил золотую медаль еще, как только окончил Московский университет. Значит, теория вероятности. Чебышев окончил Московский. Хотелось бы, конечно, чтобы Марков окончил Московский. Марков окончил Петербургский университет, где лекции читал Чебышев, который перешел туда в 1847 году. Вот. Ну ладно. Хорошо. Теперь дальше. Теория вероятности. Наибольший вклад Марков внес, конечно, в теорию вероятности. Во-первых, он продолжил начатое Чебышевым дело по исследованию вопросов, связанных с законом больших чисел и центральной предельной теоретики. Я вам сказал, что Чебышев предложил некий новый метод, метод момента для доказательства центральной предельной теоретики. но предложил этот метод, но не стал его особенно развивать и углублять, в надежде на то, что ученики это сделают. Так оно и произошло. Значит, Марков, Андрей Андреевич Марков, блестяще воспользовался идеями Чебышева и великолепно тонкими, изящными. Не сказать, что слишком элементарными методами, но тем не менее сумел эту теорему доказать. И, собственно, достаточно долгий период предложить лучшие доказательства никто не мог, пока этим всерьез не занялся Александр Михайлович Ляпунов. Вот. Но что мне хотелось бы отметить в работах Маркова? Он внес огромный вклад в изучение так называемых стохастических процессов. Последовательность сумм зависимых случайных величин. Не независимых, зависимых случайных величин. Дело в том, что ведь случайные величины не всегда бывают независимыми. Ну, например, трудно считать, что колония бактерий в данный момент не зависит от количества бактерий в предыдущий момент. Или, скажем, крепость какого-нибудь участка нити не зависит от крепости соседнего с ней участка и так далее. Величины эти случайные, но тем не менее нельзя считать их независимыми. И вот он исследовал суммы зависимых случайных величин, как он говорил, связанных в цепи. И отсюда пошло название, которое дал, конечно же, не Марков, цепи Маркова. Цепи название Маркова, а цепи Маркова вряд ли это не мог принадлежать названию. Значит, если некоторая система, некоторый дискретный момент ПК, вероятность, так сказать, ну, и находится в состоянии омега и Т, а в следующий момент ТК плюс первое, она находится в состоянии омега Ж, то вероятность перехода из одного состояния в другое, ну, пусть будет некоторые пойти жить. Вот получается матрица таких вот вероятностей. И Марков как раз исследовал вот такого рода матрицы. При этом он различал следующие случаи. Если состояние некоторой системы в какой-то момент зависит только от состояния системы в предшествующий момент, то это простые цели. А если еще и зависит не только от предшествующих, но от предшествующих предшествующих, то есть от некоторых предыдущих, то это уже сложные цели. Сложные цели. И он показал, что наиболее сложные теоремы, даже для сложных цепей Маркова, формулируется близко к тому, как это было для схемы даже независимых случайных величин. Вот изучение такого, это проблемы, связанные с элементарными частицами, диффузионные процессы. Процессы, они, оказывается, достаточно широко распространены, но тем не менее Маркову для подтверждения своей теории не хватало материала, а может быть, если быть честным, на мой взгляд, может быть, не хватало, так сказать, ну, вот, знакомства с соответствующими физическими процессами. Поэтому он иллюстрировал свои результаты на литературных творениях, скажем, на последовательности гласных и согласных в Евгении Онегине, изучал детские полгода Багрова, внука и так далее. Вот такие. То, что ему было ясно и понятно. Но в дальнейшем эти процессы самым серьезным образом изучал, исследовал и поставил на очень высокий уровень Андрей Николаевич Холмогоров. Теория стохастических процессов, теория цепей Маркова и так далее. И они нашли применение, уже самое широкое применение физики, квантовой физики, ядерной физики, теории элементарной частицы и так далее. Значит, вот то, что мне хотелось бы сказать об Андрее Андреевиче Маркове старшим. Мне сегодня придется сказать об Андрее Андреевиче Маркове младшем, имя которого вам тоже знакомо, но хотя бы по нормальному алгоритму Маркова. Ну, я думаю, что цвете Маркова вы тоже должны быть в теории вероятности. Так, следующей выдающейся личностью, о которой я обязательно хотел сегодня рассказать, тоже один из лучших, любимейших учеников последних революционных школ, это Лягунов. Александр Михайлович Лягунов. Он жил с 1857 по 1918 год. Он тоже был студентом, слушавшим лекции Чебышева, был его любимым учеником. В отличие от Маркова, он с детских лет был такой, ну как бы сказать, исключительно целеустремленный молодой человек, который всегда знал, что цель его жизни – наука. Ну, в общем, и только наука. Знаете, вот если когда-то в кино каких-нибудь делают попытки показать ученого, отрешенного от мира, поглощенного в свою науку и так далее, ну вот тогда, наверное, надо было бы брать за образец Александра Михайловича Лягунова, работавшего по 20 часов в сутки, до глубокой ночи, он мог работать до 4 утра, а в 8 уже встать и снова начинать работать. Вот таков он был всю жизнь. Чрезвычайно добросовестный, чрезвычайно целеустремленный, невероятно талантливый, исключительно эрудированный, очень многосторонний, не боявшийся никаких сложностей в науке. Он поступил тоже в Петербургский университет, тоже очень быстро отличился уже своими студенческими работами, тоже был награжден золотой медалью за студенческую работу и оставлен в Петербургском университете для подготовки к профессорскому званию. Ну так вот тогда это называлось, подготовка к профессорскому званию. На самом деле, значит, он получил от Чебышева предложение заняться некой серьезнейшей математической проблемой о устойчивости и равновесии движения жидкости. Задачу, которую Чебышев предлагал уже до этого многим своим ученикам, но не получал на это отклика. Чебышев считал, что задача очень сложна, но он считал также, что вот настоящие математики, к которым он, безусловно, причислял своего ученика Лягунова, должны браться именно за такие задачи с невероятной сложностью. Значит, откуда взялась эта задача? Вообще, кому нужна эта самая теория устойчивости, равновесия вращающейся жидкости? Ну, прежде всего, это возникла задача из астрономии. Из истории создания планетных тел. Все планетные тела на самом деле аккумулируют некие фекальные жидкости, которые в процессе вращения слипаются, образуются громадные тела определенной конфигурации, такой конфигурации, которая должна находиться в состоянии равновесия и быть устойчивой для того, чтобы она сохранялась. Вот какие же тела устойчивы, какие неустойчивы, вот эта проблема интересовала Лягунова на протяжении всей его творческой жизни. Это не значит, что вот он как начал этим заниматься, так всю жизнь только этим занимался. Так, если говорить хронологически, то где-то в начале своей творческой деятельности и потом в конце своей творческой деятельности он занимался этими проблемами очень-очень серьезно. Что касается полиографических моментов, то, значит, ему предложили работать в Харьковском университете, куда он и приехал. И надо понимать Лягунова, он 2 года занимался только тем, что готовил конспекты лекций, которые ему предстояло читать. Он занимался, конечно, и научной работой, но он не приступал к чтению лекций, к работе со студентами, пока он не был абсолютно уверен в том, что его лекции достойны того, чтобы можно было делиться этими знаниями со студентами. Вот он есть такой. Ну уж, кстати, про его отношения со студентами, значит, ходили такие легенды, что студенты его очень любили. Они чувствовали в нем вот, действительно недюжинный ум. Это было очевидно, что он был намного выше того, с чем и с кем они привыкли общаться. Это вызывало в них какое-то священное трепет и поклонение. И они боялись задавать ему научные вопросы на лекции. Вплоть до того, что они в конце концов выбирали среди себя самого умного, давали ему те вопросы, которые у них возникали, и этот один умный подходил с вопросами к преподавателю. Но всегда удивлялся. Но почему? Неужели остальным не интересно? Что только одному все интересно. Вот. Хотя он не был снобом, не был надменным и так далее. Вот как-то вот он сумел так себя поставить, что все преклонялись и искренне и восхищались. Лектор, он был блестящий, и я еще раз говорю, чрезвычайно добросовестно готовился к лекциям и читал эти лекции очень хорошо. Вот. Значит, какой конкретно вопрос насчет вращающихся жидкостей? Значит, вот если... Скажем, фигуры, если предположить, что сфера является фигурой равновесия вращающейся жидкости. При заданной скорости, какой-то заданной скорости омега. Если изменить эту скорость, на какой-то эпсилон, будет ли сохраняться фигура равновесия, или она как-то изменится? И вообще, какие фигуры являются фигурами равновесия вращающейся жидкости, а какие нет? Он установил, что фигуры, близкие к эллипсоидальным, являются фигурами равновесия однородной вращающейся жидкости. Если жидкость слабо неоднородна, то сферические фигуры являются фигурами равновесия. По этому поводу были большие дебаты в Европе. Более того, Французская академия наук установила премию за решение этой достаточно сложной задачи. Эту премию получил некий французский союз за работу, не слишком точную, содержащую погрешности, и получил ее в 1840 году, нет, не в 1840, забыл в каком году, но получил он ее через 5 лет после того, вот так вот, так будет точнее, я точно помню, через 5 лет после того, как соответствующую полную работу защитил в качестве докторской диссертации Александр Михайлович Никонов. Он показал, решая соответствующие уравнения, что иногда приходится рассматривать уравнения с разной степенью точности, описывающие то или иное физическое явление. Иногда достаточно первых приближений, усиления ориентации, для того, чтобы получить достаточно четкую и точную картину явления. Иногда этого первого приближения не хватает. Не хватает иногда и второго приближения. И он каждый раз, в зависимости от того, какая рассматривалась задача, четко указывал, какой уровень точности, какой уровень приближения необходим для решения соответствующей задачи, чтобы можно было говорить как о равновесии, так и об устойчивости соответствующей схемы. То, что это оказалось очень важно, продемонстрировало жизнь. Дело в том, что в конце 19 столетия Дарвин, сын знаменитого Дарвина, Чарльза Дарвина, он был достаточно известным астрономом. Он выдвинул свою гипотезу о зарождении планет, основанную на решении основанную на гипотезе, ну даже не гипотезе, а выводах Анри Пуанкаре, замечательного французского математика, который говорил, что фигуры грушевидной формы, вращающейся жидкостью, устойчивы. Он получил это, основываясь на первых предвижениях, считая, что последующими можно пренебречь. Между Пуанкаре и Ляпуновым разгорелась достаточно серьезная научная дискуссия, которая закончилась полной победой Ляпунова, доказав, что несостоятельность выводов Анри Пуанкаре, и теория Дарвина-младшего лопнула. То есть Ляпунов придерживался такой точки зрения, что вот такие приблизительные, поверхностные решения сложных задач не имеют права на существование. Он же разработал и теорию устойчивости механических систем, которые на самом деле, как вы знаете, слушая курсы на нашем факультете, тоже сводятся к исследованию решения систем дифференциальных уравнений. Устойчивость по Ляпунову для вас и устойчивость, вы знаете, что так. Значит, то есть он отнюдь не ограничивался только устойчивостью и равновесием вращающихся жидкостей. Теория равновесия механических систем – это также теория, созданная Александром Михайловичем Ляпуновым. Вот это может быть одно из главных направлений его математической деятельности. Главное, но не единственное. Я вам упомянул вскользь о том, что Марков доказал центральную предельную теорему, пользуясь методом момента. То есть методом, предложенным Афанасием Егоровичем Чебышевым. К этой же задаче, к этой теореме обратился Александр Михайлович Ляпунов. И своими изящными, тонкими методами, совершенно не похожими на те, которые использовал Марков, доказал центральную предельную теорему. В самых широких предположениях. То есть, пожалуй, уже с Антона Ляпунова уже более широких предположений никто и не предлагал для доказательства этой теории. Ну, при этом он использовал введенные ими функции, введенные им функции, которые он назвал характеристическими функциями. Не могу не сказать о его вкладе в решение уравнений частных производств, которые тоже были не сами по себе, а выходили задач практики, точнее, он, значит, изучал, исследовал свойства потенциалов от зарядов и диполей, распределенных по поверхности. При этом он ввел свое понятие, которое поверх своей поверхности, которые потом получили название поверхности Ляпунова. То есть задача Дирихлета для уравнения Лапласа с распределением потенциала от зарядов и диполей, распределенных по поверхности. Вот эти были основные его научные направления, в которых он получил фундаментальный результат. Это и теория вероятности, и уравнение в частных производных, и, конечно же, самое главное, это теория равновесия и устойчивости как вращающейся жидкости, так и механической системы. Умер он в 1918 году, по существу покончил с собой. Очень трагическая ситуация была, потому что его жена заболела тяжело туберкулезом, отправилась на юг, по-моему, в Одессу, я был в память. Он поехал вместе с ней. И тут время 18-й год, понятно, что это за время. До него доходят сведения, что его имение полностью разорено, сожжено, и главным образом его потрясло то, что его совершенно потрясающая, изумительная библиотека, была сожжена революционными массами. То есть, в общем, у него такое было депрессивное состояние. Ну и в тот день, когда умерла его жена, он стрелялся. К сожалению, если это применимо слово «удачно», то попал куда? Так, что жизнь его была кончена. Он был похоронен на третий день после похоронения. Вот такова трагическая судьба этого великого ученого. Следующий персонаж, о котором я хотел бы рассказать, Софья Васильевна Ковалевская. Безусловно, конечно, не могу, не буду лукавить, в значительной степени я это хочется сделать, потому что это была незаурядная женщина. Незаурядная во всех отношениях. Исключительно талантливая, обаятельная, красивая, энергичная. Очень разносторонняя, прекрасно музицировала. Великолепный литератор. Блестящий литератор, она писала отличные стихи, драматические произведения. Драму писала, потом автобиографического толка, романы содержательные. Очень-очень такой неспокойной, бурной жизни. И, конечно же, она была и мало ли женщин с теми качествами, о которых я сейчас говорю, хотел бы, в общем, немного. Но тем не менее, так сказать, рассказываю я о ней все-таки потому, что она действительно выдающийся математик. Во всяком случае, когда она стала профессором Стокгольмского университета, то было сказано, что там не было лучших профессоров вообще любого пола на протяжении истории этого университета, чем Софья Васильевна Ковалевская. Хотя ей было тогда 33 года, когда она стала профессором в Стокгольмском университете. И когда в России не разрешали заниматься даже с 12-летней девочкой. Ну ладно, Софья Васильевна Ковалевская. Она родилась в семье отставного генерала Корвин-Круковского в Москве. Он заведовал арсеналом московским. Потом переехали в Полтаву, там у них было имение. Легенды говорят о том, что с раннего детства она проявляла удивительные математические способности и таланты. Опять же, бытует легенда о том, что в ее доме, когда делался ремонт, пригласила обоих на обклейку ее комнаты, и пошли страницы из математического анализа Остроградского на оклейку этих комнат. Девочка внимательно читала, еще маленькая девочка, эти странички, и они как будто впитывала те значки, которые там написаны. Хотя вряд ли что он в этом понимал. Но когда впоследствии с ней занимался замечательный педагог по фамилии Страннолюбский, и он, и она отмечали, что как будто бы она вспоминала то, что и без того все знала. По-видимому, это у нее где-то запечатлелось. И поначалу-то ее армейский папа вовсе не приветствовал занятия для девочки математикой. Но считал, что не женское это дело совершенно. Тем более, все было при ней, так сказать. Все способности, таланты, необходимые для девочки светского общества, при ней присутствовали. Так не было, что ей нужна была математика. И, в общем, по совету дяди, в конце концов, папа сдался, пускай занимается, уж раз ей хочется. И тогда вот и был приглашен этот педагог Страннолюбский, который давал ей уроки математики и был потрясен ее удивительной восприимчивостью к математике, тягой к математике, способностью, талантом этой очень одаренной девочки, которая, как будто блестяще музицировала, впоследствии владела 5 европейскими языками свободно, с несомненным литературным даром. И она сама потом писала мне не очень ясно, что было бы, если бы она посвятила себя не математике, а литературе. Может быть, это принесло бы ей больший успех. И, кстати, она периодически бросала математику, начинала писать свои вещи литературные, бросала литературные вещи, начинала заниматься математикой. Математика, она говорила, что многие считают, что математика – это скучная вещь, это сплошные бездумные сухие цифры. Но настоящий математик, он в душе обязательно поэт, говорила Ковалевская. Надо было получать образование. Образование математическое, да и вообще высшее образование для девушек в России не существовало. Было закрыто. Не было доступа к высшему учебному заведению девушек. В принципе, не допускалось. Единственный способ получить образование был поехать за границу. В надежде на то, что в некоторых университетах, заметьте, и за границей, лишь в некоторых, можно было получить доступ к лекциям профессора. Но как поехать за границу? Родители вовсе не собирались никуда ехать. Опять-таки, наиболее популярный способ попасть за границу в то время для девушки был фиктивный брак. Софья пошла по этому пути, 18-летней возрасте, вышла замуж за Владимира Анатольевича Ковалевского, впоследствии знаменитого палеонтолога. Ну и тогда он был уже старше ее, и, в общем, уже имел определенные вес и имя влияния. Они поженились и отправились в свадебное путешествие. Она в Гейдельберг, Германию, он в Вену, в Австрию. Когда она попала в Гейдельберг, то оказалось, что ну, можно посещать там две-три лекции отдельных профессоров. Ну, в общем, это был не тот уровень, абсолютно не тот уровень, о котором мечтал Ковалевский. Да и то, ее не пускали до тех пор, пока туда она не вызвала своего фиктивного мужа, и который, воспользовавшись своим влиянием, добился того, что ее допускали на лекции. Ну вот она походила на эти лекции, поняла, что это не то, что ей надо что-то настоящее. А настоящее, что это Лехштрасс. Надо ехать в Германию, надо ехать к Лехштрассу. И она, опять-таки, не без помощи своего фиктивного, правда, в то время уже, пожалуй, не вполне фиктивного мужа, а в дальнейшем уже совсем неэффективно, отправилась в Германию. Но это была Ковалевская, просто так в Германию она не попала. Она попала в это время Парижская коммуна. Войска Тьера взяли Париж. А Ковалевская, как и ее сестра Анна, были обе девушки такие очень эмоциональные, революционно настроенные. И Анна оказалась в самом пекле Парижской коммуны. В общем, она вместе со своим гражданским мужем Жаклар была в тюрьме, в Утьер. И Софья Ковалевская вместе с мужем устроили побег из тюрьмы Анны Жаклар. Походя, так сказать. Устроили. Вызвали Анну Жаклар из тюрьмы, и после этого она, значит, уже прямым ходом поехала ну куда? В Берлин, в Лехштрассе. Приехала она в университет, ее даже на порог пропустили. Ну и что? Она поехала домой к Лехштрассе. А Лехштрасс был как раз из тех, который считал, что не женское это дело математика. Он знал, что женщине нужна, как сказать, для домашнего хозяйства, для красоты, для украшения мужских глаз и так далее. Но он был очень вежливый джентльмен, просто выгнать его не посмел, он ей дал три серьезнейших задачи. Он был просто потрясен и изумлен, когда она, наверное, все это раскатала. Все эти задачи, ему ничего не оставалось сделать, как взять ее к себе ученицу. И под его руководством она на протяжении самого короткого срока, буквально за три года, выросла выдающегося математика. она, я не сказал, родилась в 1850 году, а это, значит, к 1874 году она уже написала три серьезнейших работы. Я начну, пожалуй, с самой главной. Тогда работы назывались очень длинными названиями, я только суть скажу назвать. Значит, об уравнениях частных производных. Речь шла о той самой задаче, которую я упоминал, когда я рассказывал о Каше. О том, что система уравнений в частных производных, соответствующую систему при соответствующих начальных условиях, имеет решение и потом и при том единственное. Она это блестяще показала. Следующее. Опорный конец Сатурна. Это там тоже длинное название. Но она, значит, изучала работу Лапласа соответствующую и пришла к выводу, что в этой работе содержатся неточности, так аккуратно скажем. И поправила Лапласа, указав, какой на самом деле он пользуется Сатурном. И, наконец, об Абеловых интегралах. Это о приведении Абеловых интегралов к интегралам эллиптическим. Видите, какие разносторонние задачи. Этой девушке 24 года еще не исполнилось, так понимаете. За эти работы по ходатайству Гейштрассе была присвоена степень доктора философии. Ну, доктор философии как? Ну, по тем временам это не бог есть какая ступень. Ну, по крайней мере, все-таки доктор философии. Ну и казалось бы, вот все, свершилась она математик, но теперь-то, наконец, она может в России добиваться успехов в том, чем она любит заниматься. Поехала в Россию. В России ее сразу поставили на место. Никакое учебное заведение, не только высшее, но даже среднее, начальное, ее не пустят в качестве преподавателя. В лучшем случае она может заниматься частным образом со семилетними девочками. Это математик европейского масштаба. Но тогда же ей было предложено Вильштрассом, точнее Миттаглефлером, шведским математиком, сыгравшим достаточно серьезную роль в истории математики. Нет, по своим математическим заслугам. Вот. Предложить работать сначала в Хельсинкорсе, а потом в Стокгольме. Значит, тут история не очень бурная. Дело в том, что и Владимир Анофриевич, и увлекающаяся Софья в это время попали под влияние, так сказать, своего времени. А время было смутное, то есть время быстрого и достаточно криминального обогащения. Ну, в общем, в какой-то степени напоминающее наше время. Значит, торговля недвижимостью, спекулятивные какие-то вещи и так далее. Владимир Анофриевич совершенно не был приспособлен к этому делу, но втянулся по уши. И, значит, поскольку не был приспособлен, то, конечно, поговорил. Ну и она приспособлена. Если вам рассказывал Дмитрий Юрьевич про Бэббиджа, то ведь он тоже этим увлекался, вместе с Адой Лавлайс. Они там и всякие игры придумывали, там и крестики-нолик, я уж не знаю, рассказывал вам или нет, и автоматы для игры, чтобы можно было выигрывать, но что-то не выигрывали. Пытался написать какой-то большой роман Бэббидж, но тоже на этом прогорел. И вот где-то вот что-то пересекаешь. Время тоже примерно одно и то же. Кончилось это очень грустно. Кончилось тем, что в какой-то момент Ковалевский не увидел другого выхода из положения, кроме как самоубийство. Покончил жизнь самоубийством. Их брак был к тому времени уже совершенно неэффективным, а весьма эффективным. И она стояла с розой. Слава Богу, осталась жива. Слава Богу, осталась жива. Ей было предложено, опять-таки, Миттаглефлером и Вейерштрассом выехать за рубеж, ей была предложена профессорская должность в Стокгольмском новом университете, и она приняла это предложение. И стала преподавать в Стокгольмском университете. Очень успешно. Я не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь, но мне говорит очень многое. Было время, когда она читала 12 курсов различных студентам. Я этого просто не представляю. Чтобы можно было читать 12 различных курсов, какая должна быть глава, чтобы это все не смешалось, чтобы все это было четко говорят. И студенты ее обожали. Называли ее только наш профессор Соня. Она занималась и научной работой успешно. Опубликовала работу о прохождении луча через кристалл с двойным преломлением. Это достаточно сложное уравнение о прохождении света через кристалл с двойным преломлением. Достаточно сложная работа. Это 83-й год. А затем, опять-таки, французская академия развлекалась тем, что постоянно подбрасывала вопросы, предложила премию за решение задач, которая носила название «Математическая русалка». Из-за ее неуловимости, недостижимости, неразрешимости. На протяжении десятков лет людей интересовала задача, называемое о движении, о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Этим занимался еще Эйлер, Лежанов, Лаплас. Успехов не было. На объявление результатов конкурса первое место и большая премия, 5000 франков, была вручена работе под девизом. Все работы были под девизом, они были засекречены. Никто не знал, кто писал какую работу. Девиз был такой: говори, что знаешь, делай, что обязан, будь чему быть. Восторгу не было предела присутствующих, когда они увидели, что автором этой работы является женщина Софья Васильевна Куваленко. Более того, за дальнейшее развитие этой работы она получила премию от Шведской академии наук. И считала, что эта работа главная в ее жизни. К сожалению, жизнь ее была недолгой. В 1891 году она скончалась от туберкулеза в Стокгольме, там похоронена. Еще раз говорю, что ее деятельность не ограничивалась математикой, что она написала целый ряд замечательных литературных произведений. Была великолепна музыкантша, знакома с большими людьми, ну, скажем, очень тесно дружила с Достоевским. Достоевский был просто неравнодушен к ней. Правда, одновременно к ее сестре тоже. Он такой был достаточно любвеобильный человек. Федор Михайлович. Вот. И для России, и для Швеции это было большой трагедией по смерти. Вот от ее Чебышев тоже опекал, тоже, когда вот она занималась всеми этими спекулятивными проблемами, он очень пытался ее вытащить из этого дела, предлагал ей задачи, но она сказала, что она покончила с математиками, и что ее эксперты не интересуют. Но все-таки вот когда она переехала в Швецию, то она вновь погрузилась в математику, и слава богу, на математике она осталась. Ну ладно, теперь дальше. Я хочу очень коротко за оставшееся мне на сегодня время рассказать о философских направлениях математики. Значит, современная математика отличается не только широтой постановки вопросов, но и глубиной изучения разделов математики, глубиной построения этих разделов, пересмотром оснований математики. Что понимается под этим? это совокупность исторических, философских, логических методов и приемов доказательств теории. Это постановка математики на одну такую общую аксиоматическую основу. Аксиоматическую основу задал еще Евклид. И со времен Евклида никто лучше этого всерьез, собственно, и не сделал, вплоть до начала 20 века. Это обычно связывается с именем Галины Гильберта, который уже построил новую систему аксиоматики. Значит, я сейчас буду очень коротко. Значит, таких философских направлений в математике по существу можно рассматривать, ну, скажем, три. И каждое это направление имеет свое название. Первое – логицизм. Второе – интуиционизм, от слова интуиция. И третье – формализм. Что позволило говорить о перестройке математики на новой основе? Это в первую очередь создание современной теории множеств. Это связано с именем, в первую очередь, Георга Кантора, я уже об этом говорил. Это Георг Кантор знаменит не только тем, что он построил новую теорию действительного числа, но он и изучал понятие мощности множеств, он доказал неэквивалентность множества рациональных и действительных чисел. Он построил такие понятия, как производное множество, совершенное множество, основанные на понятии предельной точки, открытое множество, замкнутое множество. Все это у вас было, я не буду это все перечислять, все это вы знаете. Кантеров совершенное множество, помните отрезок 0,1, из него исключается серединка, 1 треть, 2 трети, из оставшейся еще серединка, и так далее, все, что остается, это и есть у Кантеров совершенное множество. Вот. Если записывать точки, то будут записываться только с помощью цифр 1 и 2, так сказать, этих чисел. Итак, проекция система. Так вот, Лебер ввел понятие мощности множеств. Хаусдорф, Лебер построили на основании этих понятий новую теорию интегрирования, теорию функций действительного переменного, теорию тригонометрических уравнений, тригонометрических рядов, топология на новой основе возникла и так далее, и так далее. То есть вся современная математика встала на основу теории множеств. И казалось, что эта основа настолько незыблема, что математика будет встроенным зданием, которое не будет подвергаться никаким кризисным явлениям, никаким потрясениям. Но не тут-то было. Оказалось, что сами авторы этих теорий обнаружили противоречие в основании, в фундаменте, в теории множеств. Что нет ничего не противоречивого, в том числе нет не противоречивых теории множеств. Сам Кантор, потому что не знаю, насколько я цитату из него, скорее всего, нет. Ну ладно, не нашел. Ну, я помню хотя бы такой его пример. Пусть m множество всех множеств, множеств. А p от m это множество всех его подмножеств, рассматривает он. Значит, перед этим Кантор доказал, что если есть любое множество a, то множество всех его подмножеств, оно не эквивалентно ни a, ни любому из его подмножеств. Это понятно? Ну, наверное, понятно. Так вот, значит, пусть n множество всех множеств, а p от m множество всех его подмножеств. Что же тогда получается? Раз p от m тоже множество, значит, оно входит в m. Значит, оно должно иметь мощность не больше, чем m. А по теореме Кантора, оно должно иметь мощность больше, чем m. Получилось уже противоречие у самого Кантора. Ладно. Значит, какие пути выхода из кризиса искали математики и, так сказать, философы, использующие логику для для математических доказательств. Одно из таких направлений, я уже назвал, уницизм, и основоположники такого направления были Фреге и Рассел. Рассел – это очень известный английский философ, проживший очень долгую жизнь. И большой общественный деятель, насколько я помню, по крайней мере, это еще в мою молодость, он гремел как такой всемирно известный борец за мир. Он прожил с 1872 по 1970 год, то есть 2 года не дожил до своего столетия. Он был замечательный философ, замечательный математик. И вот он вместе с Фреге поставил задачу поставить математику на основе логики. Он был не первым в этом. Если помните, Лейбниц еще искал в логике сущность математики. Помните, всеобщая характеристика, всеобщий метод познания искал Лейбниц и видел основу этого метода в математике, а, так сказать, логика должна была этому всячески способствовать. Что хотели сделать сторонники этого направления? Они хотели все математические понятия сформулировать в терминах логики. Все математические понятия сформулировать в терминах логики и доказывать дальше логическими средствами любые математические утверждения, в том числе и аксиомы. Расчет был на то, что логика не погрешит. Логика непогрешима и стала быть, правда, я, по-моему, в свое время цитировал вам такого замечательного англичанина, который сказал, логика неистребима хотя бы потому, что истребить ее можно только с помощью логики. Вот, так вот, значит, и Фреге, и Рассел поставили себе цель сформулировать все на основе математической логики. Все математические понятия, еще, как говорил Кронеггер, можно свести к понятию натурального числа. А дальше уже все действия над натуральными числами можно сформулировать в терминах логики. И тогда все будет замечательно. Все замечательно, но тот же Рассел вдруг обнаруживает противоречие не где-нибудь, а в логике. Говорит, пусть m множество всех тех множеств, которые не содержат в себе в качестве подмножеств. Принадлежит ли М самому себе? Тяжело, да? Пусть М множество всех тех множеств, которые не содержат себя в качестве подмножеств. Принадлежит М самому себе. Если принадлежит, то оно не должно принадлежать. Потому что оно содержит только те, которые не принадлежат. А если не принадлежит, то должно принадлежать, потому что... Хорошо, перевожу на совсем детские вещи. Пожалуйста, Бардаврей, да. Сельский бродобрей бреет в селе всех тех, кто сам себя не бреет. Бреет ли он самого себя? Если бреет, он себя бреет не должен. Он бреет только тех, кто сам себя не бреет. А если не бреет, он себя бреет должен. Может ли всемогущий создать камень, который не сможет поднять? Всемогущий, значит, может. Но какой же он всемогущий, если не может поднять? Или разрушить, Господи, как? Из всякого правила есть исключение, но ведь это тоже правило. Значит, из него тоже есть исключение. Господи, можно придумать как угодно. Все, что я говорю, ложь. Значит, ложь и то, что я говорю. Вот это высказывание тоже ложь. Значит, не все, что я говорю. И так далее, и так далее. Короче говоря, получилось, ну нехорошо получилось, что то самое основание, которое должно было служить как непогрешимое основание всей математики, оказывается, не является непогрешимым. Есть куча антиномий, то есть высказываний, для которых можно доказать как их истинность, так и отрицание. Так и их отрицание. И доказать честно. Это не с помощью вольных или невольных обманов, а честное доказательство. И тем не менее оказывается, что вот такие вот вещи не выясняются. Фреге и Рассел это видели и пытались найти выход из этой ситуации. Такой. Ну, например, такой. Вместе с Уайтхедом Рассел придумал так называемую теорию типов. То есть, он все множества разбил на классы, на типы. Есть класс множества нулевого типа. Множество первого типа состоит только из множества нулевого типа. множество второго типа состоит только из множеств первого типа и так далее. И все действия разрешаются только на одном этаже, внутри одного класса. А тогда множество всех множеств – это уже недопустимая вещь. Тогда все такие противоречия исчезают. Но где гарантия, что не появятся другие, такой гарантии нет. Поэтому в итоге оказалось, что вот такое философское направление, конечно, принесло большую пользу тем, что развило математическую логику, например, тем, что вообще и математику позволило посмотреть на математику под другим углом, но, так сказать, свои задачи в конце концов не решили. Следующее направление – интуиционизм. Сторонники такого направления были давно, начиная с Паскаля. Гаусс, Паскаль, тот же Кронеггер, Пуанкаре. Но таким вот серьезным идеологом такого направления был голландец Брауэр, который родился в 1886 году и умер, по-моему, где-то уже в 50-х годах 20-го столетия. Интуиционисты считали, что в основе всей математики должна быть интуиция, главный источник познания и главный критерий истинности этого познания. Близко к этому направлению были так называемые конструктивисты. Были и есть конструктивисты. Я о них как-то даже вам, по-моему, упоминал. Что это за направление? Они считают, что только то утверждение имеет право на существование, которое подкреплено, ну скажем, алгоритмом построения соответствующего объекта. Вот теорема существования Каши – это не теорема. Потому что она говорит, что существует, но она никак не говорит, в каком виде это решение существует, как получить это решение. Теорема Вейерштрасса о том, что любую функцию можно приблизить заданной точностью на отрезке АВ каким-то полиномом, замечательная теорема, но она не говорит о том, как это получить. А вот Чебышевский многочлен, простите, это конструктивно, его можно выписать. Или любая функция алгебры логики может быть представлена через входящие в нее переменные с помощью конъюнкции, дизъюнкции, отрицания. По таблице мы выписываем эту формулу. Конструктивно, конструктивно. Вот конструктивисты и соответствующего направления интуиционисты как раз рассматривали математику именно под таким углом. Вот это есть математика, а все остальное нет. Более того, они, вот что очень важно, интуиционисты запрещали переносить на бесконечность те понятия, которые имеют право на существование в конечном пространстве. А раз так, то для них не существует философский закон исключенного третьего. А раз нет закона исключенного третьего, то нет теорем с доказательствами от противного. Они же и есть закон исключенного третьего. А раз нет доказательств от противного, летит вообще вся математика, которая на ней построена. Но конструктивисты хотели показать, что и без этого жить можно. Представьте себе. Серьезная математика конструктивистская существует. Кстати, апологетом ее является Андрей Андреевич Марков, младший, алгоритм Маркова. В настоящее время эту идею проводит и ныне здравствующий профессор Мехмата, моя классная дама, когда я был на первом курсе, он у нас был куратором, и тогда еще совсем молодым, Владимир Андреевич Успенский, профессор Успенский. Вот они создали вот такую конструктивную математику, очень сложную. Очень сложную. Но они показали, что такое возможно. Значит, есть в этом рациональное зерно? Судите сами. Наконец, третье направление, я очень коротко, потому что времени у меня мало. И людей мало называли, и направления. Запомнили в интуиционизме что? Отсутствует закон исключенного третьего, значит, теорема доказательствами от противного. И что все должно быть конструктивным объектом. они должны, должен быть алгоритм, указывающий на то, как построить соответствующий объект. Тогда это имеет право существовать. Наконец, третье направление – формализм. Идеологом этого направления является выдающийся математик конца 19-го, начала 20-го столетия Давид Гильберт. Все математические понятия и теоремы – это есть символы и действия над этими символами, чисто формально. Главный тезис – полнота и непротиворечивость. Все должно быть построено на четкой аксиоматической основе, все выводы должны следовать чисто формально, иногда абсолютно не задумываясь о смысле этих формул, но если они выполняются, если никаких нарушений в использовании аксиом нету, если все действия признаны допустимыми, то выводы правильные. Главное – полнота и непротиворечивость. Он выпустил примерно в 30-м году книжку под названием «Основание геометрии». Блестящая совершенно вещь, где он пытался построить всю геометрию именно таким образом. Гильберт справился с этим замечательно. Он рассчитывал написать с Бернайсом вместе основание математики, всей математики, исходя из этого же принципа. Так, чтобы все, что было изложено, обладало главными свойствами полноты и непротиворечивости. То есть все должно быть доказано. Система аксиом должна быть такая, чтобы ею можно было, воспользовавшись ей, можно было доказать любой математический теорию. Но вдруг гром среди ясного неба. 1931 год, теорема Гёделя. О том, что нельзя доказать непротиворечивость ни одной достаточно полной системы. И значит, и это здание рушится. Можно избавляться от некоторых аксиом, которые могут там влечь за собой какие-то противоречия. То есть делать более слабую теорию. Но тогда более слабая теория перестает быть интересной. Значит, итак, что же получается? Что цель, которую поставил Гильберт, она никуда не делась. Все равно, вся математика идет по направлениям, которые начертал Гильберт. То есть стремиться к четкой аксиоматике, к полной системе и непротиворечивой. Несмотря на то, что доказать неполноту и непротиворечивость любой, сколь угодно интересной системы, невозможно. Вот эти три направления, о которых я хотел вам говорить. Значит, вот на этом я считаю, что как раз у меня осталось ровно 5 минут. Я все время смотрел на часы, чтобы вас не задержать. Я говорю, хоть в этом пытаюсь понравиться, Павел Григорьевич. Вот, значит, и теперь мне нужно от вас информацию относительно вот этих вот вещей. Значит, я хочу на листочках получить соответствующие бумажки. Группа такая-то, дни такие-то, группа такая-то, дни такие-то. Причем, если кто-то, так сказать, из вашей группы потом с этим не согласен, ну, это уже ваша проблема, а не моя. Так, ну, должно быть от всех групп. Следующий четверг у вас лекция будет. Это не последняя лекция. Следующий четверг лекция еще будет. Ее прочитает Юрий Юрьевич Волков. Она в поле тоже в зачет. Тему, которая там работает 8-го числа. Нет, ну вот выбирать не можно один из этих дней. Какой-то. Но если вам. Если мне нужно, чтобы вы предложили мне 2 дня. Вы можете предложить 8-го или 15-го. Пожалуйста. А я выберу один из них. Ну, так вот что-то, да?
Как
вариант, который